Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 222 12. А пейджинговая связь в Москве бесплатна только для москвичей. И обратите внимание, что некоторое время назад изменился номер пейджинговой связи. Теперь он такой. 660-660-1010-55-55. Повторяю, 660-1055. Итак, мы с вами поговорим о предстоящем матче, о предстоящих событиях, опираясь, естественно, на газеты, поскольку час прессы – спорт. Час прессы – спорт-то ясно. Но это будет после того, как Олег Винокуров познакомит вас с самыми последними новостями.
Ну, тогда уж с футбола и начнем, поскольку весь мир живет в ожидании очередных отборочных матчей чемпионата мира 2010 года. Ну, попутно играют же не только первые, но и молодежные сборные. У них, что касается Европы, свой турнир, молодежный чемпионат континента. Финальный турнир состоится в июне будущего года. И вот в четырех парах сыграны первые матчи. Австрия выиграла у Финляндии 2-1, Германия у Франции 1, Германия с Францией сыграли в ничью 1-1, Турция нанесла поражение Белоруссии 1-0, Уэльс проиграл Англии 2-3. Сегодня остальные три пары вступают в борьбу, ответные матчи пройдут 14-15 октября, ну и 7 победителей этих пар присоединятся к сборной Швеции, она, как хозяйка финального турнира, естественно, от отбора освобождена. Что касается России, то здесь тоже очень много всяких событий. Вот начнем с тенниса. На турнире Кубок Кремля определены полуфиналисты. У мужчин Миша Зверев из Германии выиграл в четвертьфинале у серба Виктора Троицки. Француз Фабрис Сантаро нанес поражение своему соотечественнику Полю Анри Матье. Игорь Куницын, россиянин, выиграл у другого француза Жереми Шарди. И одна пара была чисто российской. Марат Сафин нанес поражение Николаю Давыденко. Теперь Сафин играет со Зверевым, а Сантаро с Куницыным. У женщин представительство России в полуфинале еще больше. Здесь три россиянки в четверке. Это Елена Дементьева, выигравшая у Надежды Петровой, Динара Сафина, победившая Светлану Кузнецову, и Вера Звонарева, взявшая верх над Доминикой Цибулковой из Словакии. И еще в полуфинал вышла Елена Янкович из Сербии, победившая итальянку Флавию Пинетту. Дементьева теперь будет играть с Янкович, а Звонарева с Сафиной. Попутно в Москве проходит турнир по шахматам, турнир 17-й категории, называется он «Суперфинал чемпионата России». 12 гроссмейстеров принимают в нем участие, позади 7 туров и положение в лидирующей группе таково. Петр Свидлер имеет 5 очков и на пол очка отстают от него Евгений Алексеев, Никита Витюгов и Артем Тимофеев. Еще отметим из российских событий. Матчи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, ну, она же называется открытым чемпионатом России, их было 3 вчера. Амур проиграл Салавату Юлаеву 0-3, Витязь уступил Борысу в овертайме 4-5, Спартак взял верх над Химиком 5-3. А хоккейная тема переносит нас за океан. Чемпионат НХЛ недавно стартовал. Вот было там вчера сыграно 7 матчей. Лишь в одном победили гости. Коламбус в овертайме взял верх над Далласом 5-4. В остальных встречах, естественно, хозяева льда были сильнее. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Чикаго 4-2. Нью-Джерси у Нью-Йорк Айлендерс 2-1. Каролина у Флориды 6-4. Баффало у Монреаля побулитом 2-1, Атланта у Вашингтона 7-4, и Сент-Луис у Нэшвилла 5-2. Ну а еще одно событие в Украине — это очередной матч по
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуть...
Трассы разные, конфигурация разная, соответственно, разный подход пилотов и команд совершенно. Но можно сказать, что здесь все-таки по позишн достаточно важен. То есть где-то две трети примерно по количеству проведенных гонок, две трети... количество раз гонщик, занявший pole position, все-таки в итоге и выигрывал эту гонку, которая была весьма-весьма важной зачастую в чемпионатах мира.
Ну, прекрасно. Что же, Андрей, будем ждать, естественно, уже в воскресном прессинге вашего рассказа обо всем, что произойдет завтра. Ну, было бы странно, с другой стороны, если бы японцы вдруг ограничились одной трассой, правда? Это Москва, строит там, еще не строит, когда будет. Но у японцев, конечно, у них все должно быть в полном порядке. Ладно, давайте на полминутки прервемся, а потом продолжим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Да, вот сейчас мы получили от нашего продюсера Натальи Гуреевой вообще такое сообщение о том, что были какие-то так что, извиняемся от имени технических служб, извиняемся, что вот какие-то были, пропадал как-то звук во время вот беседы с Андреем Балахниным.
Ну, может, тогда на всякий случай добавить, все-таки это у нас как идет продолжение новостей, тогда уже сообщу, что вот Льюис Хэмилтон из команды Макларен занял первое место по итогам квалификации, будет стартовать с pole position, далее идет Кими Райконен, Феррари, потом Хейки Ковалайнен, второй пилот Макларена, Фернандо Алонсо из Рено, на пятом месте Филиппе Масса Феррари, ну и шестая позиция у Роберта Кубицы из BMW.
И поскольку идет соперничество между Хэмилтоном и Массой за общую победу, то добавим важное сообщение, я не знаю, было оно в эфире или нет, что в двух третях случаев человек, занявший пол позишн, выигрывал гонку. Я имею в виду японские трассы. Там две трассы в Японии. Вот на японских трассах вот такая ситуация. Ну все, значит, завершили мы.
Ну да, пока мы тут рассказывали про новости, уже нам тут на пейджер кое-что шлют и смс-ки. Вот Сергей Митрофанов из Москвы предлагает: в связи с громоздкой системой проведения европейских турниров по футболу, предлагаю провести экспериментальный юношеский турнир по швейцарской системе, используемой в шахматах. Это будет гораздо зрелищнее. Ну, надо сказать, что это давно зреет в умах, потому что считается, что это, видимо, самая справедливая, да, система. Она уже, так сказать, случайно тут уж никак не
да,
выиграешь.
Да, да? Но, кстати, это Сергею Митрофанову сообщаю, что в некоторых возрастных категориях, когда очень много команд, раньше так было, в кожаном мече, в таких детских мальчуковых соревнованиях, эта система применялась. Когда играли там по тайму, собирались все.
Но команды. Это только возможно, когда локализовано, правильно? Ну, когда в одном месте все собираются, и тут как бы все равно, кто с кем играет, потому что все равно все происходит в одном и том же месте. Да. А так попробуй во время чемпионата мира, чтобы у тебя после каждого тура определялось, где тебе, с каким соперником, куда лететь, и бедные болельщики вообще с ума тогда сойдут. Когда...
Нет, в серьезных соревнованиях, конечно, это невозможно.
Естественно. У нас уже теперь и звонок есть. Анатолий из Карелии позвонил нам.
Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день, господа ведущие. К сожалению, первую четверть передачи не было слышно вас. Значит, технический сбой какой-то, вероятно. Передавала, девушка, что технический сбой. Ну ладно, бог с ним.
Да.
Не знаю, вчера вот по средствам массовой информации пошло такое сообщение, не знаю, вы говорили или не говорили, что погиб, Алексей Прокуроров.
Нет, не говорили, но вчера переживали очень все.
Да, знаменитый, наш великий лыжник, да. Так вот, хотелось бы передать соболезнования родным и близким. У нас в Карелии особо к этому, к лыжному спорту относятся.
Ну, конечно.
И хотелось бы вспомнить, не знаю, какая тема сегодняшней передачи, но хотелось бы вспомнить, с чего начиналось. В 1987 году, за год до Калгари еще, Алексей Прокуроров, у нас тут в местечке финском Карелахтисуом такой проходит турнир, он на тридцатке первое место выиграл, а тогда в то время, Гунде Сван, великий норвежский лыжник, завоевывал все, что только можно.
Шведский вот. Только, шведский.
Ой, шведский, извиняюсь, извиняюсь, пожалуйста. А уже, на Олимпиаде в Калгари он, там Смирнов, Сван, и на той же тридцатке Алексей Прокуроров там буквально вообще ворвался, и первое место занял и стал олимпийским чемпионом. Это первая, по-моему, его Олимпиада была, да?
Да, он потом еще раз выигрывал.
Начиналось-то у него так вот все ярко, он же все классика, и тогда, по-моему, еще даже и конькового хода-то не было, только начинался коньковый ход, по-моему.
В середине 80-х и появился,
как раз Гунте Сван его и...
Да. Да. В общем, такой. И еще хотел спросить. Скажите, пожалуйста, вот Татьяна Анатольевна Тарасова, я помню, в ток-шоу у Савика Шустера еще на НТВ, когда он работал, жаловалась, что ей там лед не дают, негде тренировать спортсменов. По-моему, чемпионат мира по фигурному катанию прошел у нас без блеска, да? Мало там чего мы взяли.
Да, да.
А по Первому каналу, она сейчас такая сидит вся вальяжная, такая вся прям сама... Соку, да.
Может быть, дают теперь лед?
Да, я и думаю, для чего ей лед-то нужен был, интересно. Получила лед на Первом канале, и что из того? И еще заметил, там был такой тоже сюжет, Костя Дзю, тоже наш великий боксер, в спешил утром на тренировку в день своего дня рождения, тоже на коньках начал кататься, а боксеры что-то на последней Олимпиаде не очень-то у нас порадовали, правильно, блеском.
Хотя он как раз помогал Лебзику же, он входил в тренерский штаб.
Да. Ну, да.
Анатолий, тут уже все так, конечно, одно с другим не связано, но Татьяна Тарасова жаловалась, предположим, что лед не дают для ее учеников.
Но это же и рассматривается как популяризация фигурного катания, вот эти все... все шоу там и прочее. Ну, в общем, не знаю. Да. Наверное, каждый человек сможет вам сам объяснить и мотивировать свое участие там, в той или иной акции, в том или ином шоу. Ну, хотя тут, наверное, общее, конечно, есть соображение, что все-таки посторонние какие-то занятия, хочешь не хочешь, будут отвлекать от основной деятельности.
Да, это, видимо, про прокуроров, конечно, хотелось бы просто два слова сказать.
Про прокуроров, да.
Да, просто объяснить ситуацию, потому что когда человек, ну, сообщается, что человек погиб в автокатастрофе, то мало ли у людей сразу сидел за рулем, выпил, превысил скорость, выехал на встречку и так далее. Но тут было совершенно противоположно, и просто, ну, боль от такой трагедии может только вызвать, что произошло с ним. Это произошло в городе Владимире, около железнодорожного вокзала. Он просто стоял нормально, ожидал, я не знаю, светофора, чтобы перейти площадь, и в это время совершенно пьяный человек на машине, фамилия даже его есть, какая-то Мацора какой-то вообще, которого неоднократно задерживали за пьянство за рулем, лишали прав, там что-то, и сейчас у него, по-моему, и прав-то не было, и он опять совершенно в пьяном виде просто врезался и убил человека, который вот так называется автокатастрофа, понимаете, вот когда вот сейчас вот вы слышали в новостях, что там не австрийский политик погиб в автокатастрофе, то он сам был за рулем, ехал там в Клагенфурт, там и сорвалась машина, в общем, неизвестно почему, с какого-то там, в какой-то кювет, в общем, полетел и так далее. Но там человек был за рулем, а тут просто человек просто стоял, и в него врезался пьяный, вот это, конечно, ужасно. Анатолий, просто так хотелось добавить, потому что когда вот люди не знают информацию, ну, могут разные соображения возникнуть.
Ну, а мы теперь слушаем Станислава из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сразу несколько вопросов. Сколько начисляется за победу в хоккее? Какие там очковые системы?
Объясним.
Да.
Потом, почему можно 6 стадионов для чемпионата Европы, который пройдет на Украине, Польше? Дальше.
Ну как 6? Вот. Это как минимум 6.
Желательно... Это же снизили с 8.
Понятно.
Да, желательно больше, но...
Понятно. И как там предлагает швейцарскую систему один слушатель?
Нет, ну это да. Третий вопрос, Станислав, даже не надо.
Ну это же чисто теоретически, но просто потому, что швейцарская система считается очень справедливой, когда ты играешь с ближайшим соперником, то есть с ближайшим тебе, так сказать, по уровню.
У вас в прессинге одна спортсменка была даже некорректно говорила. Еще такие вопросы.
Что говорила некорректно?
Некорректно говорила, кажется, 2-3 недели назад, там, я уж точно не помню.
Про что?
Про один из соревнований в адрес соперницы.
А, это, ну, Абакумова, наверное.
Да. Что они болели там, да, что они...
А куда делся Аркадий Ратнер, его не слышно в эфир?
Ну, он немножко болел, завтра уже будет. Да. Ну, просто, знаете, как жизнь-то такая.
В общем, нам, конечно, очень приятно, что вы всегда беспокоитесь о нас, чуть кто уедет в отпуск там, или что сразу где, что случилось, как быть, вот сегодня Морозова. Нет, он тоже отправился в отпуск.
А Аркадий Райтнер выздоровел, как раз можем сообщить. И вообще нам очень приятно, когда вы объясняетесь всем нам в любви, потому что мы действительно скучаем по встречам с вами. Вот неделя так пролетает быстро, и всегда хочется скорее с вами пообщаться. Итак, главный вопрос от Станислава, насколько я понимаю, как начисляются очки в хоккее? Начисляются они следующим образом. Если команда выиграла в течение 3 периодов, она получает 3 очка, а проигравший получает 0. Если 3 периода завершились в ничью, то тогда назначается овертайм. Если и овертайм завершился в ничью, то тогда бьют буллиты. В любом случае... Победитель получит 2 очка, проигравший 1. Независимо от того, в овертайме ты проиграл или по буллитам ты проиграл, ты получаешь 1 очко. И, соответственно, 2 очка, если независимо выиграл ты в овертайме или по буллитам. То есть 3, 2, 1 и 0. Вот
так. В общем,
так.
Все очень просто. если матч в основное время заканчивается в ничью, то люди получают по одному очку, а дальше разыгрывают бонусное очко.
Да.
Вот. Это более правильная система, чем вот в чемпионате вот, по пляжному футболу. Чемпионат мира по пляжному футболу никак не могу я понять там систему, потому что там одно очко куда-то пропадает все время. Там либо три за победу в основное время, либо два за победу в... Ну, в дополнительное время или по пенальти. Вот и все. А куда девается третье очко, не ясно. Ну,
так же было, кстати, в чемпионатах СССР, когда вот по пенальти-то разыгрывалось. Там тоже себе пропадало очко. Там было два очка, одно и ноль.
Ну да, там...
Вот. А вот про стадионы, Станислав, тут я просто не понял вашего вопроса. По 8 стадионов оказалось трудно построить.
Ну, это уже просто идут изо всех сил на уступки, но вы хоть 6 построите. Ну, теоретически, естественно, можно спланировать, да можно и на 4, наверное, провести чемпионат. От Европы. Пока. Да. Пока он еще не разросся до 24 команд.
До 24. Да. Да. Вот, кстати, по этому поводу я недавно прочитал интервью Зеппа Блаттера, тут я с ним полностью согласен. Он сказал, что это какая-то вообще нелепость. Я говорю, понять этого ничего
теперь
не могу.
А в ответ мы сделаем теперь, сказал он, ну, вернее, не сказал, конечно, но мог сказать, чемпионат мира из 100 там команд.
64.
Ну, почти каждый второй должен
играть. Это, конечно, нелепость, но вот видите, как это говорят, деньги решают все.
Посмотрим, да. Ну, давайте быстренько Александра послушаем из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
У меня одно замечание и потом два вопроса.
Давайте, да, только быстро.
Да, вот тут вот говорили по поводу Алексея Прокуророва, конечно, безумно жалко, я его всегда смотрел. Да. Вот. И вот я сравниваю, вот Фосса-то нашли, но почему-то он полетел совсем не в ту сторону, куда собирался, оказался, но он, по крайней мере, хоть летел сам. А вот некоторое время назад, еще во время ралли в Казахстане, был случай, наша камазовская команда, Чагин там, но вот задавили какого-то француза, но тот француз тоже вроде полез сам под колеса, с дуру или как, я не знаю, и они после этого снялись сами. Вообще, с гонки. А тут какой-то пьяный подонок, извините за выражение.
Правильно, Александр.
В этом
и ужас. Вот в том-то и дело.
Да. Александр, ну давайте, вы тогда зададите вопросы после, уж подождите во время сводки новостей.
Потерпите, пожалуйста. Мы вернемся в эфир после краткой сводки новостей. А я напомню всем, что в 18.07 сегодня будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тема у нее такая – зависть. Это вообще к спорту, к искусству имеет вообще самое прямое отношение.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия подключается к антикризисным усилиям «Большой семерки». Об этом заявил журналистам в Вашингтоне министр финансов Алексей Кудрин. Главы финансовых ведомств стран «семерки» на встрече в Вашингтоне пообещали принять все возможные меры для борьбы с глобальным финансовым кризисом. В Чите второй день продолжается голодовка трех сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Участники акции – члены Забайкальского комитета общественной поддержки Ходорковского. На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. Блок Юлии Тимошенко принял решение участвовать в выборах, однако намерен попытаться максимально отсрочить их. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке секретаря Совета Безопасности Исмаила Исакова. 10 октября Исаков подал заявление о сложении полномочий. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, губернатор земли Каринтия, лидер ультраправой партии «Альянсы за будущее Австрии». Россия лишь частично выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении вооруженного конфликта с Грузией, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, совершив поездку по Грузии. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Сара Пейлин превышала власть, находясь на посту губернатора Аляски. К таким выводам пришли члены законодательного совета штата, проведя специальное расследование. Белоруссия приветствовала призыв Европарламента рассмотреть вопрос о возможности смягчения санкций Евросоюза против Минска. В Северной Корее государственное агентство новостей опубликовало фотографии лидера страны Ким Чен Ира впервые после того, как появилась информация о его тяжелой болезни. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». И сразу слушаем Александра из Москвы, поскольку он терпеливо ждал, пока прозвучат новости.
Да, продолжайте.
Вот, первый вопрос такой.
Да.
Вот сейчас показывают по телевидению все эти танцы на льду, звезды на льду и прочее. Была какая-то юмористическая передача, и там был такой эпизод. Слуцкая ведет эту передачу, беременная. Появляется Николай Валуев, начинает танцевать. Раздается такой грохот, как будто все вокруг рушится. И показывает, уже у Слуцкой никакого живота и младенец на руках.
Вот какая-то пошлость
вообще. Да, ну вот, так я хочу знать. Эти все передачи, которые показывают... Это что, популяризация фигурного катания или издевательство над ним? И второй вопрос. Вот сейчас по поводу Польши был большой скандал, что там сменили руководителя федерации, а ФИФА им заявила, что вообще их исключат и все такое.
Да, да.
Но вот. Ведь есть, в конце концов, понятие государственного суверенитета. Даже во времена социалистического содружества им из Москвы не указывали в таких делах. И я хочу спросить, в конце концов, человек для субботы или суббота для человека? Международные чиновники существуют или страны, которые входят в эти организации?
Александр, давайте я отвечу на первый вопрос, поскольку вы спрашиваете, видимо, наше мнение. Я считаю эти передачи пошлыми до нельзя. Вот мое мнение такое.
Но, с другой стороны, может быть, в этой ситуации, так и можно популяризировать, потому что, кто может придумать нормальный способ популяризирования того или иного вида спорта? Ну, а кто придумывает такой, ну...
Вот теперь про Польшу и про... Да. Дело в том, что ФИФА и УЕФА – общественные организации, и они... требует, чтобы в них членами были общественные организации тоже. И чтобы государство не вмешивалось. Вот такой подход.
Есть, правда, вот меня все время занимает. Ну, вот подозрительная вещь такая. Организация, предположим, какая-то, она же действует на территории государства. Ну, предположим, она там каким-то образом, я не знаю, нарушает законы, там, финансирование, администрирование, там, того, сего, какое-то жульничество там устраивает, и все. Но кто-то же должен это контролировать и каким-то образом вмешаться. Предположим, обнаружили какую-то неправомочную, неправомерную деятельность, там где-то кого-то разоблачили, ну и что, вмешивается государство, того арестовали, этого посадили, того заменили, там, ну, условно, да, я говорю. А что же тогда? ФИФА требует, что, дескать, вы, государство, вообще тут сюда не лезьте.
Да, и пусть преступники они... продолжают руководить,
да? Да, и пусть вот они тут все сами по себе, что ли, будут всегда? Нет. Ну, тоже как-то не поймешь.
Мне кажется, что должен существовать какой-то такой, ну, видимо, какая-то процедура должна быть. Тогда государственные какие-нибудь деятели, не знаю, прокуроры, там следователи должны, если нарушены законы, обращаться, соответственно, в ФИФА, в УЕФА.
С другой стороны, правильно, когда, допустим, в Бразилии возбуждают уголовное дело там против кого-нибудь Тейшейры там или кого, но тут же ФИФА не влезает с этим, правильно? Ну, в смысле, это другое, немножко другое, но здесь вот должна быть где-то грань. Вот,
ну, наверное, надо решить. Но ведь когда федерация, та или иная, например, Польская федерация футбола, вступает в ФИФА и является членом ФИФА и членом УЕФА, она же обязуется соблюдать законы, да? Но при этом, когда она выдвигает кандидатуру своей страны на проведение чемпионата Европы или там чемпионата мира, какая-то федерация, все равно требуются государственные гарантии и так далее. Вот сейчас Платини, когда ездил, он же встречался с премьер-министрами стран, с президентами стран, для того, чтобы прояснить ситуацию, сможет ли, гарантирует ли Украина и Польша проведение чемпионата Европы.
Потом еще вот интересная вещь. До какой степени должно по этому поводу беспокоиться государство? Вот, допустим, государство видит, что творится беспорядок в Федерации футбола страны и хочет навести там порядок. ФИФА начинает грозить, мы... выгоним, значит, отстраним Польскую Федерацию, выгоним ее из наших рядов, а государство-то с этого что? Ну, предположим, ну, хотите, выгоняйте, мы должны навести порядок в своем доме, там. Мы считаем, что деятельность неправильная и хотим, чтобы все было организовано правильно. Ну, выгоняйте, это же ваше дело. Ну, как бы государство, нет прямой зависимости между интересами государства и присутствием какой-то федерации в составе другой федерации. Ну, в общем, это до бесконечности
можно. Так или иначе, да. Благодаря вопросу Александра,
мы все для себя, и мы, и слушатели, прояснили ситуацию в том плане, что что-то здесь не так.
Это
вот
да.
Это явно, что это что-то правильно. Недоработано, какие-то вопросы недорешены. Так что Александра уже за это можно поблагодарить, что он навел всех на подобные размышления. А нам тем временем кто-то еще дозвонился.
Да, еще у нас на связи Владимир из Москвы.
Алло.
Здравствуйте, да. Владимир.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Успешного вам эфира.
Спасибо.
Я болельщик московской команды «Динамо».
Так.
И болею в основном за футбольную команду «Динамо». Особенно невнимательно слежу за выступлением КХЛ, хоккей.
Так.
А вот тут на днях совсем недавно посмотрел игру «Атланта» и «Акбарс». И просто был удивлен, насколько мастерски разделался «Атлант» с мэтром нашего хоккея.
Так.
Вот хотелось бы узнать, откуда взялся этот клуб «Атлант»? Он, по-моему, в прошлом году выступал под каким-то другим брендом.
Да, он назывался «Химик из Мытищ». То есть он тогда взял себе название знаменитой команды «Химик Воскресенск», ну, знаменитой еще со времен советского хоккея, а команда «Химик Воскресенск» одна из основоположников была, основоположниц вообще советского хоккея. И вот он взял название «Химик», тогда у «Химика из Воскресенска» и денег что-то не было, он выступал или не выступал вообще, или где-то в нижней лиге. И тогда, значит, вот этот «Химик» Мытищи был. Там же очень хороший построен каток. И там базировался этот «Химик» Мытищи. Но когда создавалась континентальная хоккейная лига, то в Воскресенске нашли средства для того, чтобы команда «Химик» Воскресенск вошла в континентальную хоккейную лигу. И тогда перед командой из Мытищ стала задача найти другое название. Они нашли вот название «Атлант», но это тоже связано с какими-то спонсорами, это какая-то там большая компания эту команду содержит или помогает ей существовать. Но «Атлант» вообще такое название, и самое главное, что сейчас выступает лучше всех, набрал больше всех очков, и тренер там Федор Канарейкин очень неплохо работает, и вообще, то есть он сейчас действительно выглядит как «Атлант» без кавычек.
Так у них, по-моему, самый большой бюджет в КХЛ.
Ну вот именно, потому
а
что...
А вот возникает вопрос, откуда они набрали такой состав? Там что, из НХЛ какие-нибудь игроки играют? Я что-то особо там не слышал таких
нет. Ну, сейчас вот в хоккее столько вообще перемещений. Вот вы болеете за «Динамо», да, вы сказали?
Да.
Вот если вы начнете смотреть составы других команд, то сейчас во всех командах играют хоккеисты, которые когда-то в составе московского «Динамо» были чемпионами.
Да, это нет? Правильно.
Ну, сейчас в «Торпедо» играет Харитонов, например, там ну, Николишин играет где-то там, по-моему, на Урале. Ну, и
потом
так далее.
Ска играет там.
Да, ну, вот смысл тут просто, видимо, в том, что у кого есть деньги конкретно на этот момент. Вот сейчас Сушинский, он же где только не играл.
Да.
А теперь сейчас он играет в Ска. Он, кстати, в «Динамо» тоже играл. Ну, в общем, когда начинается новый сезон, ну, это чисто вот, видимо, вот уж наипрофессиональнейшая эта лига. Потому что, значит, наступает новый сезон, у кого есть деньги, заключают контракты с лучшими игроками, у кого поменьше денег, с игроками чуть похуже, ну и так далее. Так что меня единственное, вот уж если мы говорим про эту континентальную хоккейную лигу, Владимир, с вашей подачи мы начали этот разговор, то вот в газете «Советский спорт», что меня вот удивило, что такой знаменитый хоккеист, как Яромир Ягор, вот я сейчас как раз открываю эту вот газету, и вот такой знаменитый вот хоккеист чешский Яромир Ягор, который сейчас играет в «Авангарде», он говорит, КХЛ может стать номер один в мире лет через 5. Но человек провел всю жизнь в Национальной хоккейной лиге, ну, большую часть своей спортивной карьеры играл там. И он считает, видите ли, что через 5 лет, если какая-то лига за 5 лет может сместить с престола Национальную хоккейную лигу, которая 100 лет уже сильнейшая лига в мире, то это, конечно, смешно. Ну и заодно вот тут вот Борис Майоров выступает с таким, под таким заголовком «Надо ждать забастовок». И вот Борис Майоров считает, что финансовый кризис неизбежно ударит по клубам КХЛ. Ну, вот видите, как рядом две страницы. Яромир Ягор считает, что превзойдет НХЛ даже КХЛ, а Борис Майоров считает, что финансовый кризис по ней ударит. Владимир, вот так уж вы навели нас на этот разговор, мы подробно потому и осветили с помощью вот газет.
Еще один Александр из Москвы у нас на связи.
Алло, добрый день.
Добрый. Здравствуйте, Александр.
Вот мне хотелось бы сказать по поводу... того, что наши команды в хоккее очень, как говорится, ждет кризис. Но вы знаете, мне кажется, в ближайшие годы не будет, потому что сейчас все даже наше правительство устремлено как можно улучшить, расширить эту хоккейную лигу, чтобы создать какую-то конкуренцию НХЛ. И все делается, даже сейчас и Путина привлекли, чтобы денег добавил туда, в это, для развития хоккея. И все это делается, чтобы, как говорится, догнать и перегнать, как раньше Америку догонять хотели.
Понятно. Вот. Сейчас Америку тоже получается. Да.
Ну да,
только
да.
В хоккей.
Там ну по... да, здесь хоккей, ну да, да.
Там по мясу и молоку хотели, а тут теперь...
Да, здесь поэтому. Да. А вот вопрос у меня следующий. Да. Скажите, пожалуйста, вот как на ваш взгляд, когда идет освещение неправильно спортивных соревнований, ссылаются, то обвиняют судей, то когда на допинге попадутся россияне, это пострадавшие, затюканные спортсмены, а как иностранец, так радуются, а даже кто еще не пойман на Олимпиаде, как, например, на Фелпса, говорят, ну это, может быть, лет через 10 обнаружат, что он принимал что-то, тогда и медали отберут. Понимаете, вот за такие вещи, мне кажется, наказывать надо страну за то, что освещение идет вот таким образом. И надо наказывать, вот как раньше ЮАР вот наказали, вот правильно, лишить спортсменов. Вот это самый большой удар будет по путинскому проекту и Олимпиаду особенно. И тогда наши, может быть, будут культурно обращаться и освещать все это дело. Спасибо.
Александр, ну нельзя же наказывать спортсменов, вообще и страну за то, что какие-то, ну скажем, я не знаю, не слишком умные журналисты и не слишком умные люди что-то не так говорят.
Ну, хотя просто их много очень, понятно, ну, да. Ладно, тут уж, ну, за что наказывать? Вот Серж нам пишет здесь, госчиновник Мутко руководит РФС, могут ли Россию исключить из УЕФА и ФИФА?
Серж вообще, кстати, я не знаю, его так действительно зовут, или он такой псевдоним себе выбрал?
Подписывается так.
Да, подписан, очень остроумно часто вот так
замечает. Да, потому что у него еще тут есть один вопрос. Смогут ли ничтожные немцы, ну, естественно, в кавычках, отобрать хоть одно очко из шести у великой России? Тоже, естественно, в кавычках.
Да, понятно. Но это на эту тему, кстати, вот у меня тоже полоса есть уже из газеты «Спорт-экспресс». Она тоже действительно выглядит довольно, ну, с моей точки зрения, ну, я не знаю, как сказать, забавно. Значит, корреспондент «Спорт-экспресса» вместе с экспертами, это шапка такая, разбирает ключевой на данный момент для нашей сборной вопрос, как обыграть немцев. И целая полоса на эту тему. И здесь, значит, ну, участвует здесь Игорь Семшов из футболистов, ну, который, правда, сразу говорит, что план на игру, там, это прерогатива тренеров. Ну, в общем, как-то он тут участвует, что-то такое говорит. Ну, и два тренера. Причем тренеры такие перспективные, молодые, теоретически подкованные. Это Леонид Слуцкий и Равиль Сабитов. И вот целая полоса, насколько важна тактика. Какой футбол играет сборная? Возврат к старому невозможен. Это я под заголовки читаю. Как строить игру? О составе и настрое. Вы представляете, вот так вот, если люди поговорили, потом вечером состоится матч. И каким-то образом он завершится. Ну, предположим, сборная России выиграет. Вот, мы же правильно говорили все. Предположим, матч закончится в ничью. Ну, мы правильно говорили, но ну, вот не совсем получилось.
Нет, ну как, ну говорят-то всегда правильно. Да. Это же вопрос, правильно она сыграет или нет, ну, ну лучше, да. Когда говорят.
Ну, типа, нас послушали и обыграли. Ну, или нас не послушали.
Ну, это вряд ли они будут говорить, да. Что уж прям Хидинг прочитал, и все скажут. Ну, вот и Хидинг тоже понимает так же, как и мы, допустим.
Да, да.
Но это всегда так, ведь... Чем отличается, вот чем прекрасно, что когда ты говоришь, что все правильно. Вот, например, я вспомнил сейчас перед чемпионатом мира 94-го года, у сборной России, как известно, там были Швеция, Бразилия и Камерун. По-моему, первый матч надо было играть с Бразилией. И Вячеслав Колосков, тогда президент РФС, дал интервью, ну, а «Спорт-экспресс», он же любит громкие заголовки. Там так и было написано: «Вячеслав Колосков, я знаю, как обыграть Бразилию». Огромнейшими буквами. Все, естественно, бросились читать. На что... это был 94-й год. Перед этим состоялся эпохальный матч, финал Лиги Чемпионов. Состоялся он в Афинах.
Да, Милан-Барселона.
Вот, на твоих глазах, к слову сказать.
Да, да, да.
Как мы знаем. Вот. И Милан-Барселона Барселоны. Милан выиграл 4-0 у этой Барселоны, Круиф, там, Стоичков, Ромарио, все дела. Ромарио, естественно, играл за Бразилию тогда, за сборную. Ну вот Вячеслав Колосов и сказал, надо сыграть так, как Милан сыграл против Барселоны. Ну, спрашивается, что здесь неправильного? Ну,
да, знаю, как обыграть Бразилию. Да. Надо сыграть, как Бразилия. Ну,
там, как Милан. Я тоже знаю, что надо голов забить больше, чем Германия.
Да, на один.
Хотя бы на один. Поэтому на словах-то всегда все правильно получается. Ладно, давайте уже слушать звонки. Георгий из Москвы.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ребятушки, у меня к вам вот такой сумасшедший вопрос есть.
Так.
Я, правда, не очень силен в правилах футбольной игры. Вот скажите, вот наступает кульминационный момент, очень важный, допустим, в игре какой-то, который имеет значение очень большое для страны и вообще в турнире. Это, значит, тот момент, когда назначают пенальти.
Так.
Вот скажите, вратарь по правилам, стоя на ленточке перед ударом пенальти, он имеет право для сокращения траектории полета мяча выбегать или стоять, когда он будет ждать, когда
игрок бьет. Георгий, вопрос поняли.
Выбегать, выходить вперед не имеет права. Раньше он вообще не имел права двигаться. Теперь сказали, что он может передвигаться по ленточке. Вправо-влево. Но выходить только после удара по мячу. Вперед.
А по ленточке он может прыгать, да. Размахивать руками, да. Ногами. Что хочешь, может делать по ленточке. А раньше он должен был замереть и ждать удара.
Хорошо. А если он отодвинулся к сетке... Назад? И разбегается, и во время удара он же имеет право, уйдя назад в сетке.
Имеет.
Да, вот, назад имеет. Для того, чтобы иметь право такое, он должен отойти к сетке и разбегаться во время, да. И пересечь тогда, когда он бьет вратаря.
Да,
футболист,
да,
верно?
Да. Это да. Можно, да.
Вот. Это повышает шанс для вратаря.
Ну, да. Вот, видите, они пока ничего не додумались. Может, когда...
Вот, да. И с другой стороны... Два игрока могут по разной дуге, левша и правша, бить по одному по этому же мячу, предварительно договорившись, кто реально бить будет.
Нет, нельзя, потому что нельзя. В штрафную площадь в этот момент может войти один игрок.
Только один игрок.
В отличие от штрафного, в пенальти, в смысле, заранее объявляется, кто бьет. В штрафном ты можешь всей командой там скакать, перепрыгивать через мяч. В пенальти так нельзя. Один человек допускается в штрафную площадь.
А
только.
Почему? Подождите. А почему так получается? Ведь у человека две ноги. По существу две ноги и бьют. Левша и правша. А один же человек по существу бьет, получается. Хотя стоят и два человека на вратарской.
Правильно. Войти в штрафную по правилам нельзя. В момент пробития пенальти в штрафной должен находиться в воротах вратарь и 11-метровой отметки, наносящий удар человек. Все.
Понятно. Ну, таковы правила. Я вот, кстати, подумал, когда Георгий вот начал говорить, вот действительно, значение для страны там, то все, вот сейчас очень много люди говорят, да, про то, какой футбол стал бизнес, и как это все важно, и какие деньги на кону, и вот эти судейские решения. Ну, а я вот подумал, ну, а чем, собственно, виноваты? Вот правила, они какие были придуманы 150 лет назад, когда вообще никаких денег не стояло на кону. Так и сейчас. Но чем они виноваты, что вы там вкладываете деньги, или что вы объявляете, что престиж страны от этого зависит, и что вообще все на кону, национальное самосознание и прочее? Чем виноваты люди, которые когда-то изобрели эти правила?
Кого мы еще слушаем? Да,
Мадим из Москвы.
Вадим, здравствуйте.
Всегда с удовольствием вас слушаю. Вы знаете, спасибо, вот, Вадим. Ваша передача, мне кажется, так сказать, способна даже на больше, чем просто на футбольные темы подвигнуть некоторых слушателей, вот меня в частности. Да. Вот смотрите, что получается. Вот наша сборная, вся ее история, клубные команды, там, Питер, наша сборная. Вот игроки-то были ведь, и вот когда пришел и адвокат, и Хидинг, игроки-то остались те же самые.
Да.
Вот тренер появился нормальный, да, так сказать, вот, и команды заиграли. Вот у нас в государстве ведь ситуация нечто напоминающая, так сказать. Переставляют игроков там и так далее, и так далее. Ну, что-то у нас все как это в басне квартет получается.
Вадим, поняли вас прекрасно.
Может, пригласить тоже какого-нибудь тренера?
Понятно, Вадим, поняли вас прекрасно. Ну, это, конечно, из области, так сказать, утопии. Но мировая история знает много случаев, когда, например, министров финансов приглашали иностранца, и он, так сказать, уверенно справлялся. Мы знаем случаи даже, так сказать, из истории России. Нисельроде там приглашали, по-моему, во главу, там, я не помню, там, Министерство иностранных дел, что ли, голландцев приглашали когда-то. Ну, уж мы не будем говорить о том,
немецкий период там,
да, да. Мы уж не будем говорить про... что цари все были тоже иностранцами. Но это, Вадим, это все-таки из области шуток, но вы правильно подметили, мне кажется.
Знаешь, что... пришли, приди и правь нами, правильно? Да. Еще когда это началось-то?
Да. Вот. Но вот сейчас, если говорить о том, что да, действительно, мне кажется, если серьезно об этом говорить, менеджеры в российском руководстве, ну, на разных этапах, не слишком-то сильные. И мы же периодически слышим, то в одном банке где-то, то в другом.
То в «Газпроме» Шрёдер.
Да, да.
Вот, тоже да, опытный, как консультант. Да, большой да, специалист да, был приглашен да, из для Германии.
Заработка, да. Для заработка да. собственного. Ну вот, да. Вадим, но в принципе вообще этот вопрос, он не такой вообще смешной. Потому что действительно, я не знаю, предположим, какой-нибудь автомобильный завод, я не знаю, какие-нибудь металлургические там какое-то предприятие. Вполне возможно, что менеджмент играет очень важную роль, а нет, сейчас так случилось еще пока, не выросли российские менеджеры, ну, предположим.
Ну, тут вот самое время сказать, что это точка зрения позвонившего нам слушателя, да. предположение. Мы, в общем, никому и не призываем ничего, никого ни к чему, а просто... теоретизируем на этот счет.
Да.
Олег спрашивает, вот успехи наши в различных видах спорта не одинаковы, но с чем все согласны? С тем, что Олимпиаду мы провалили. Ну, это, конечно, не вопрос, вопрос идет дальше. Да. Почему же тогда оптимизировали ведомство Фетисова, а не Тягачева?
Ну, вот вопрос. На этот вопрос Вячеслав Александрович Фетисов ответа не знает. Я читал его тут несколько интервью, очень довольно таких, я считаю, что честных и искренних, и очень резких в адрес Тягачева и Мутко. Они, эти интервью его во многих, ну, газета «Ру», так, если у кого есть под руками интернет, может тут же найти. Они и публиковались, и в печати, и на сайтах на разных. И вот, Олег, потому и что? Так что вы поняли, да, Олег, ответ?
Да, вот у нас реклама такая, ну, в смысле, такая звучала реклама одной из программ, когда там гостем был, по-моему, Григорий Явлинский тут, да. Ну, я имею в виду на радио «Свобода».
Да.
Почему? Потому.
Да,
да, да. Так, ну, давайте, значит, от Александра и Сызрани несколько тезисов. Ну, один, конечно, ну, вот, печальный, да, что крайне возмущает, что подонку убившему прокурора угрозит лишь 5 лет лишения свободы.
Да, причем это, ой, ну, лучше не касаться
да,
этой темы.
Да, действительно. Ну, видимо, таковы законы, ну, какие есть законы, столько и грозит.
Еще да. надо наказать было бы всех тех милицейских этих, ну, работающих в ГАИ, там, ну, как она теперь называется, не помню, которые его выпускали все время. Этот человек 3-4 раза попадался, его лишали прав, опять выпускали, опять права возвращали. Именно и все за то, что за езду в состоянии алкогольного опьянения. Пьяницу такого, почему-то ему все время возвращали права.
Ну вот, Александр тут уже продолжает и на другие темы. Трудно сказать, удастся ли Лаудрупу отладить игру «Спартака», но вот то, что уже при нем команда стала играть грубее, не может не беспокоить. Ну, я не знаю, я не заметил, по-моему, у «Спартака» были такие периоды, когда очень грубо они играли. Ну,
да, ну просто дело в том, что они когда-то играли очень грубо, но при этом очень неплохо работали с судьями,
да.
и это судьи пропускали. А Лаудров, видимо, с судьями вместе с Карпиным, они еще не начали работать,
да.
и думаю, что, может, и не будут.
Ну вот Александр из Москвы тут пишет нам, почему же КХЛ не может сместить НХЛ с первого места. В истории были случаи, когда орды варваров, возникшие без году недели, разрушали империи, существовавшие веками. Американцы сейчас из-за кризиса зажимают денежку, а наши олигархи по повелению Кремля готовы всыпать в КХЛ без ограничений. Ну... Ну, если только на это и надежда, что кризис на кого-нибудь.
Ну, есть же объективные совершенно вообще причины. Вот, ну, я не знаю, Александр, просто самое очевидное скажу. Нет в России катков на 20 тысяч зрителей. Или, может быть, есть какой-нибудь один, я даже не знаю. Ну, короче,
дворцов спорта
нет на 20 тысяч зрителей и более. А кроме того, те, которые есть, и то не всегда заполняются. А в НХЛ... Везде катки по 20-25, ну, катки, дворцы спорта, в которых играют, по 20-25 тысяч и всегда битком. Вот уже только по одной этой причине олигархи тут вряд ли справятся.
Да. Ну, Серж тут продолжает острить. Аршавин собирается в Тоттенхэм. Павлюченко баллотируется в Ставропольскую крайдуму. Смогут ли они организовать в клубе партийчейку Единой России? Хорошая шутка. И еще наш слушатель Александр Добрый, тоже из Петербурга, тоже тут шутит. Говорит, сочинил сам. Ну, кстати, что сам, это понятно, когда прочитаешь. Всем сейчас будет понятно. Сегодня звезды мне сказали, что наши футболисты проиграют. Но плакать и страдать никто не будет. Всю ночь гудеть столица будет, и под машинные гудки уснут спокойно старики. Ну, это явно не Пушкин. Причем столица будет гудеть. У вас-то, значит, в Питере будет все спокойно, по вашей теории. А столица должна гудеть.
Пушкин даже не Добролюбов, а просто Добрый. Ну, вот на таком слове все-таки Добрый, доброта, мы и завершим нашу программу, которые вели сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Принимал в ней участие наш эксперт в «Формуле-1» Андрей Балахнин, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Мы завтра встретимся с вами в программе «Прессинг», а вы ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что сразу после новостей повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Там очень интересная тема. Бранная лексика. Почему в России процветает мат? Ну, это вообще самое интересное, конечно. А дальше еще там будет просто насыщенная программа. Обязательно послушайте ее.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди.
Российская сторона досрочно завершила вывод своих миротворческих сил из зон безопасности.
Ближайшие соседи Сербии, Черногории и Македонии независимость Косово признали.
Под столкновением между арабами и евреями пострадали 12 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».